Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 610-й выпуск программы «Троицкое слово». Откроет его проповедь, сказанная за одной из воскресных божественных литургий, смотрителем патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандритом Ильей Рейзмером, о почитании воскресного дня. Затем в нашем эфире очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Пишет своим духовным чадом архимандрит Тихон Агриков». Прозвучит вторая передача из этого цикла. 22 января нынешнего года исполнилось 135 лет со дня рождения священника Павла Флоренского, выдающегося русского философа, богослова, ученого, расстрелянного на Бутовском полигоне в 1937 году. Сегодня мы предложим вашему вниманию фрагмент беседы с внучатым племянником отца Павла Флоренского, насельником Троицы Сергиевой Лавры, игуменом Андроником Трубачевым. Литературная страничка завершает сегодняшнюю программу. Екатерина Краснобаева прочтет несколько глав из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера о почитании выходного дня.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Помни день субботный, еже святите его. Шесть дней работай, а седьмой — суббота Господу Богу твоему. Еще в Ветхом Завете дана такая заповедь Господня. В Новом Завете вместо субботы — воскресный день. День воскресения Господня и все великие праздники. И вот сегодня как проводить воскресный, выходной и всякий праздничный день Господь дает нам ответ в Святом Своем Евангелии. Однажды Господь вошел в синагогу иудейскую и учил. Там было много народа. Среди них находилась одна страдалица, скорченная женщина. 18 лет она страдала, не могла выпрямиться. И Господь сжалился над ней, посмотрел на нее, конечно, увидел мольбу сердечную ее, веру ее, и сказал: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И она тотчас выпрямилась, начала ходить и славить Бога. Казалось бы, после такого великого чуда, такого благодеяния, которое указал Господь несчастной страдалице, должны были все исполниться радости и благодарения. Но не так то было с гордыми фарисеями и лицемерами. Возмутился начальник синагоги, хотя он не мог, почему, по его соображению, в субботу, выходной, праздничный, совершаются дела. По его мнению, ничего нельзя было делать, даже доброе дело. Он не мог высказаться прямо. Или стыдно, совесть говорила его, или боялся обличения Спасителя мира. Но не вытерпел он и обратился к народу, говоря: «В будничные дни приходите, исцеляйтесь, а не в праздник». Видя это такое страшное тупоумие и лицемерие, Господь строго обличил его, говоря: «Лицемер, кто из вас в праздник не отвязываете ли вы осла или вола и не ведете напоить его, накормить? А эту страдалицу 18 лет сатана связал болезнью. Нельзя ли ее было исцелить?» Так было обличение, что никто не мог ничего уже ответить. И вот Господь в этом и дает нам наглядный пример, как проводить праздник. Он не только не запрещает что-нибудь делать в воскресные выходные дни, но даже и повелевает творить добро, хранить себя от всякого зла. Если в будни грешить, очень грешно, то тем более воскресные дни, посвященные Богу. Если храм, церковь посвящена Богу, например, грешно воровать храм, если в будни браниться грешно, то не дай Бог в храме браниться, тем более. То же самое относится и к дням, которые посвященные Богу. И браниться грешно, и плохие дела творить грешно. А добро надо делать, сказал Господь. Шесть дней работай, а седьмой. Не час дня, не только в храм посиди на раннюю литургию или на поздний, и все. А там и на базаре, и что хочешь делай. Нет, а сказано, весь день Господу, Богу твоему. Святый Иоанн Златоуст говорит, премудрость Божия такая, любовь велика такая, милосердие, что Господь дал нам эту частичку времени, чтобы мы спасли душу свою. Да не только душу, а чтобы даже тело отдохнуло. Достаточно суеты 6 дней, а выходной не только душой. Иначе бы человек преждевременно заработал бы себе. И как и сейчас есть, как и мы видим. Молодые. Только жизнь начинается, уже уходит. Почему? Потому что вся жизнь в суете. И праздники, и будни, и праздников нет. Нет просвета. Все одно. Забыто о вечном, забыто о спасении, забыто о бессмертной души. Вся забота о хлебе насущном, о сегодняшнем дне, о теле, о жизни земной. Святые отцы говорят нам, как мы должны проводить эти святые дни. Святый Филарет, митрополит московский, говорит, христианин, люби дни воскресные, люби праздники, это великое счастье дано тебе. Проснулся утром, воскресенье. Возблагодари Бога, который помог тебе седмицу проработать и достичь этого святого дня. Встань на молитву и собери семью твою, иди в храм, иди к заутренне, иди к сенушной, иди к обедней, и не поленись, и семью свою, и жену, и чад, детей своих, иди в храм, и там усердно помолись. И если что им дал тебе Господь, неси в храм, и на свечку, и на просворку, и на содержание вот святого храма, и удели на бедных, и воздаст тебе Господь сторит, возвратившись из богослужения. Сразу же присядь с семьей своей и поспрашивай деток своих, о чем читалось Евангелие. Или если нет детей, сам себя вспомни, о чем читалось Евангелие. Апостол, и возблагодари Господа, и чайку попей, и пообедай, и не грешно часик два отдохнуть. Потом встань, если есть родные, посети им, их с любовью, с христианством. А еще лучше, посиди сиротку, старушку одинокую, бедных и нищих, в больнице находящих или в темнице. И укажи ему, что на сердце тебе Господь положит. Кому доброе слово, кому утешение, кому кусок хлеба или одежды, кому уборку сделай в квартире больному одинокому, печку натопи или дров наколи, или водички принеси. Достигнув вечера, стань на молитву и с женой, и с детьми твоими, и благодари Господа, и с чистой совестью отдыхай, и увидишь, как радостно, и весело на душе будет в тебя, и в начале новой седмицы, и физические силы восстановятся, и радостно будет, что ты посвятил день Господу Богу и любви ближним своим не только не нагрешил, но и не потерял его. Есть такое повествование. Был благочестивый раб Божий Николай, который особенно чтил праздники, тем более день своего ангела, святителя Николая. Всегда он своей благочестивой женой и семьей посещал храм, приносил свои дары, чем Господь даровал ему. Служилось так однажды, что ко дню ангела святи Николая у него не оказалось ничего. Он очень переживал. Толковал своей женой благочестивой и решили продать последний ковер, который жена своими руками вешала, и накупить для храма на праздник, праздничный день. И он ж идет на базар, встречает старца. Куда идешь, человек Божий? Так-то, отвечал он, нет денег, ковер продавать. А сколько ты дашь за него? Столько. И вот 6 злотых получил Николай, радуясь, благодаря Бога, накупил и масло, и вина, и просфор, и свечи, что необходимо для праздника. Между тем старец быстро принес ковер жене и говорит: «Я древний друг мужа твоего. Вот возьми ковер, он передал тебе». Жена вспыльнула, думая, что пожалел муж пожертвовать на праздник ковер. Когда он возвратился, она бронила его, но увидела, что он принес все накуплено, еще много денег осталось лишних. Когда они разговаривали и вспоминали вид старца, оказалось, что был сам святитель Николай. Вот что значит чтить воскресный праздничный день. В Константинополе был один расслабленный юноша. Он почти не мог ходить, только ползал. Так ему хотелось воскресный день быть в храме. Память святителя Николая совпала. Он не мог, видя, как все покупают свечи, идут. Сам решил, через силу достали ему свечу, и он ползал. Встречает его сам святитель Николай, конечно, он не узнал его. «Куда идешь?» На праздник заплакал. «Пошли со мной», помог ему святитель Николай добраться до храма. И вот перед иконой святителя Николая он пролил благодарные, покаянные, молитвенные слезы. Тут почувствовал восстановление сил в костях, в ногах его. И тотчас, как та скорченная, о чем Евангелие повествует, стал на ноги совершенно здоровым. Так святитель Николай воздал ему за то, что он возлюбил праздник и молился усердно его. Дорогие братья и сестры, эти примеры и нам говорят о многом. Говорят, чтобы мы проводили время и в молитве, и особенно в добрых делах. Кто в деревне живет, то не грешно помочь скопать огород одинокой старушке и бедному человеку, спахать, урожай собрать, картошку выкопать, ремонт квартиры сделать и любовь. Это не только не грешно, а даже необходимо. На буднях нет нам возможности трудиться на других. То выходной день даровал нам Господь это счастье. То, что мы сделаем, как сказал Господь, скажет на страшном суде. Так как вы сделали одно это доброе дело, братьям моим меньшим, посетили больного, накормили голодного, оказали помощь бедному человеку. Вы сделали мне, войдите в Царство Небесное. Вот это мы должны помнить. К сожалению, что мы сейчас видим? Как многие из верующих православных христиан, из нас грешных и достойных, как мы не чтим праздники, и в храм пойдем иногда, и помолимся к обедне, а прочий весь день, и в суете, и в разгуле. Как грешно проводить время в зрелищах, у телевизора, тем более, что мы видим сейчас на нашей Святой Руси, сколько пьянки и тому подобное. Как эта болезнь страшная, и как она завладела человеческими душами и телами, и нашей Святой Русью, потому что забыли эту одну из десяти великих заповедей, нарушая ее, почитание праздней свободня, совершаем смертный грех, который вопиет к небу. И сегодня любая страсть, тем более пьянка, сколько слез у нас, у родителей, у жен, у матерей и у отцов, сколько переживаний, сколько вопросов. А что же делать? Как избавиться от этой страшной страсти? Конечно, во-первых, восстановить почитание праздничных дней, полюбить храм Божий. Святые отцы советуют усердно молиться. Прежде всего, первый шаг – это покаянная исповедь. Чистосердечно покаяться, пособороваться, кто страждет тем или недугом пьянства или другими страстями, причаститься, усердно молиться, послужить водосвятому левен мученику Ванифатию, исцелителю Пантелеимону. Есть много примеров, что после усердной молитвы многие, которые имели запои или другие страсти, тотчас исцелялись. Святые отцы советуют читать Евангелие и особенно Иисусову молитву. Один мастеровой повествует, и это в Петерике, был очень имел запои. Ему посоветовали благочестивые старцы 33 Иисусовой молитвы. Как только захочется вина, сразу читай усердно, не спеша. В память 33 лет жизни Спасителя на земле Иисусовую молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И он послушался. И как только начало тягнуть на водку, на вино, он сразу взмолился. И Господь исцелил его. Как захочется пить, говорится в другом смерти, сразу же перекрестись, прочитай одну, две или три главки от Евангелия, и страсть пройдет. Это не только к пьянству и к другим страстям относится. Дорогие братья и сестры, взглянем сегодня на себя. Не поразил нас дьявол тем или иным недугом, как эту бедную скорченную, которая 18 лет не могла выпрямиться. Если бесстрастно посмотреть, мы все имеем тот или не другой недуг, то страсть блудная, то к пьянке, то к увеселению, то к лености, то гордыня, то сребролюбие и тому подобное. Каждый из нас поражен этой страстью расслабления. И лежим духовно в недугах, ползаем по земле. Обратимся сегодня врачу души телес, Господу нашему Иисусу Христу, который не хочет страданий людей. Он не хочет смерти грешника. Желает, чтобы все спаслись. Помолимся усердно, и Господь избавит нас от нашей немощи душевных и телесных, поможет нам крест свой жизненный донести до конца и унаследовать вечную блаженную жизнь. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о почитании праздничных дней. нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Предлагаем вам послушать очередной фрагмент из авторского цикла «Пишет своим духовным чадом» архимандрит Тихон Агриков.
О себе и времени. О себе архимандрит Тихон говорит весьма мало. Но и в этом малом даже неопытным глазом усматривается величие духа подвижника-исповедника. Его не сломило трудное и страшное время атеистических преследований, которые он зрит как апокалиптический знак. Он не впадает в уныние, а наоборот, смотрит на него смело, безбоязненно, даже видит в нем пользу. Оно пришло для очищения от скверны греха. Молится за скорбящих духовных чад, заботится о них. И духовные чада оставались верны ему, помогали кто чем мог. Делалось это с подлинно сыновней любовью и преданностью. Отец Тихон со смирением благодарит и предает себя в руки Божии, покоряется во всем святой воле Премыслителя. Читаем в письмах о себе. О себе не пишу. Бог знает мой крест. Молись, чтобы его донести. Неоднократно повторяет: храни молчание о мне. Так нужно. Храни молчание и спасайся. О мне-то храни больше молчание. Ничего, мол, я не знаю о нем. Так велит Бог. Живу, как скворец, кое-где на ветке. Живу только милостью Божией и вашими святыми молитвами. Здоровье слабое, обстановка неспокойная, но покинуть верию не смею. Сама Пречистая устроила сюда и явно помогает во всем. Бог знает, когда увижу вас. Может быть, и никогда. Тяжело это, но на все да будет Его святая воля. О времени. Время наше тяжелое и спасительное. Трудные времена посылает Господь нам. Не будем бояться. Он не велел бояться, потому что все это от Господа послано для нашего очищения. Церковь непобедима, и мы в ней охраняемся. Надо бодрствовать и молиться. Храни вас Христос в наши трудные и страшные времена. Спрашиваешь, мне холодно или голодно? Да нет, родная, только горько бывает, головы негде преклонить. В горах сыро и холодно. Времена страшные. Вот-вот Господь придет судить нас. Не теряет мужества. Болею, но благодарю. Молится. Пишу тебе редко, но молюсь непрестанно. Радуйся, Христос воскресе. Молюсь, и этого никто не может отнять у меня. Одно утешение. смиренно благодарит за заботы и сам старается оказать помощь. Спасибо за заботу о нашем убожестве. О нас обоих. Спасибо тебе, родная, за участие в доброй помощи мне. Спаси, Господи, за память о моем убожестве. Не обижайся на меня, странного и отверженного. За шубу спасибо тебе, но слать ее не надо. Ты ее подари бедным и больным. Там есть такие. И я буду рад, что ты так сделаешь. Как бы завершая в одном из последних писем, батюшка Паки склоняется перед волей Божией. Мне бывает трудно скитаться, но что ж поделаешь, воля Божия. Поклон всей братии. Храни вас всех Бог.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата пишет своим духовным чадом архимандрит Тихон Агриков. Слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». 22 января нынешнего года исполнилось 135 лет со дня рождения священника Павла Флоренского, выдающегося русского философа, богослова, ученого, расстрелянного на Бутовском полигоне в 1937 году. Сегодня мы предложим вашему вниманию фрагмент беседы с внучатым племянником отца Павла Флоренского, насельником Троицы Сергиевой Лавры, игуменом Андроником Трубачевым.
Как известно, отец Павел Флоренский был не только выдающимся богословом, но и известным ученым в сфере светской науки. Могли бы вы два слова сказать об этом?
Принесён в юности, очень много внимания с самого детства уделял внимание изучению естественных явлений. Особенно его интересовали явления физики, электромагнетизма и так далее. И затем он окончил Московский университет по отделению чистой математики. Среди его учителей были профессора Лахтин, Лазиевский, среди друзей Лузин. И затем одним из любимых его учителей был отец русской авиации Жуковский. И дружбу с ним он сохранил до конца дней Жуковского. И именно он отпевал Жуковского в 21-м году и хранил его. Очень интересное есть описание, как они через всю Москву шли, служили литию у храма Святой Татьяны. Вот поэтому уже по жизненным обстоятельствам у него были и личные интересы, и профессиональные навыки к занятию естественными точными науками. Вот и когда волей обстоятельств он прекратил преподавание в Московской духовной академии, вынужден был большую часть времени находиться в Москве, потому что в Сергиевом Посаде за ним был установлен очень тщательный политический сыск, и работать и служить в Сергиевом Посаде он уже не мог, то в Москве его пригласили в качестве сначала консультанта на завод «Карболит». А затем, увидев его колоссальные способности, он очень скоро стал заведующим отдела материаловедения в Государственном экспериментальном электротехническом институте. Ну, важность этого института для России была в том, что этот институт осуществлял основные разработки для электрификации России. А без электрификации в то время России, конечно, она не выжгла бы в условиях изоляции. Тем более, так сказать, первая половина 20 века, да и весь век 20-й, это основная энергия, это электрическая. Для того, чтобы передавать электричество на далекие расстояния, необходимы хорошие диэлектрики. Иначе энергия будет пропадать, необходимы хорошие провода. И вот отдел материаловедения занялся тем, чтобы из отечественного сырья, поскольку Россия была в изоляции, найти те материалы, которые позволили бы возможность провести электрификацию страны. Электрификация страны – это понятие промышленности, понятие обороны, укрепление промышленности обороны. Ну, это и наш быт. Сейчас электричество определяющим является в нашем быту. Вот так взгляните. Многоэтажное строительство, лифт необходим. Воду качать, электричество необходимо. Трамвай, троллейбус, метро, электричество. Ну, казалось бы, даже наши научные занятия немыслимы без электричества, потому что мы все живем под электрической лампочкой. Я уже не говорю, что электричество какое значение в медицине и так далее, и так далее. Вот, то есть то, что отец Павел стоял у истоков российского электроделания, это величайшая честь для церкви. Вот и то, что в это время электроведение было советским, ничего страшного, потому что все мы, верующие, жили тоже в советской стране. Он работал не в советских учреждениях, а в государственных учреждениях, в той форме, в которой они могли тогда существовать. Среди его открытий очень много было частных, казалось бы, открытий. Ну, например, он изобрел фотоаппарат, который снимал в полной темноте еще в 1932 году. В 1932 году вышла статья, а фактически еще в 1919 году первые статьи на эту же тему об арифметических машинах, которые являются прототипами современного компьютера. Он массу изобрел изобретений, связанных со слюдой, с клеем, с бумагой и так далее. Ну, среди его изобретений уже более поздних, вот, например, в лагере, у него были эвристические находки. Например, он писал о необходимости употреблять йод с молоком. Это послужило основой научного открытия современного так называемого йода-актива, умного йода, когда молекула йода находится в соединении вместе с молекулой молока. И благодаря этому не происходит пересыщение организма йодом, что более даже опасно, чем недостаток. В лагере при изготовлении йода, выпарке, это приводило тоже к опасным заболеваниям, и причем заключенные очень мучительно умирали от этих паров. Вот. И отец Павел изобрел аппарат, который помогал это осуществлять вне, так сказать, контакта с заключенными, что они были очень благодарны. Потом вот он писал домой из Соловецкого лагеря, что он очень многих болезней избежал в лагере, потому что находился на йодном производстве и писал о том громадном значении йода, которое имеет для организма. Вот это тоже, так сказать, как бы было одним из, вроде бы, простое высказывание в письме, но это же было сделано на основании наблюдений в тяжелейших условиях. И, можно сказать, как бы невольно эти тяжелейшие условия как бы были полигоном испытания на самом себе, так сказать, что дает йод для организма вот в таких условиях. Ну, встречаются очень интересные воспоминания. К нему на Соловках там и Ивенсен обращался, знаменитый инженер, который строил судно на воздушной подушке. Ну, и так далее, и так далее. Вот. Значит, ну, почему отец Павел занимался этим? Потому что в этом мы сейчас не говорим о жизненных обстоятельствах, которые к этому привели, вот, а идейная основа какая? Творчество человека по преобразованию, разумному и достойному преобразованию материи – это продолжение творческого акта Бога. Бог творит из ничего, человек должен творить из сотворенной Богом материи. И в этом одна из черт его богоуподобления. Вот это был как бы идейный стимул отца Павла для занятий вот такой научным творчеством. Очень интересно, знаете, вот мама вспоминала такую вещь, что однажды, когда они шли с отцом Павлом, с ее отцом, он сказал, что я могу изобрести оружие, которое перевернет весь мир, но они не заставят меня это сделать. Конечно, речь шла об атомной энергии, об атомной бомбе, поскольку еще в 1925 году он писал в статье «Запасы мировой энергии» об атомной энергии, как обладающей колоссальной силой, но при этом могущей быть разрушительной. А они, это, вероятно, так сказать, то политическое руководство страны, которое тогда могло использовать эту атомную бомбу не для защиты, вот, а для цели распространения революционных идей, как бы, пожар мировой революции раздуть. Вот. Ну, а что касается богословия, то богословское творчество его прежде всего характеризуется апологетичностью, то есть это творчество, которое рассчитано на защиту церковных ценностей от притязаний рассудка, во-первых. Во-вторых, на то, чтобы обратить неверующие сердца и разум к вере. Поэтому сочинения его очень часто не носят, принципиально не носят, и потому что не должны носить такого строго догматического характера, так же, как, скажем, как религиозная картина, она не должна быть иконой. Это другой вид несколько творчества. А они используют те методы и средства, которые способны убедить неверующий рассудок в достоинстве, в ценности веры, в том, что человек не может полноценно существовать без веры, и в том, что, чтобы само бытие человека, существование ему доставляло бы радость, было бы обосновано, он должен прийти к идее веры в Бога. Вот у нас, к сожалению, вот очень часто вот выходят семинаристы из учебного заведения и, даже обладая набором церковных знаний, обращаются к людям на очень каком-то странном языке, такую смесь современного жаргона с церковно-славянским, и за отдельными словами, может быть, и стоит какой-то искренний порыв, но для человека неверующего, не церковного, это, к сожалению, оказывается совершенно словами, лишенными содержания и смысла, потому что аргументы чисто церковные для него не действенны, потому что он-то не церковный. Евангелие может убеждать человека тогда, когда он кается сердцем, а церковные чисто аргументы, они тогда, когда он внутри церкви, это свой, так сказать, как бы язык и свое обращение. Но выходя вне, мы не сможем этими словами призвать, так сказать, неверующего человека. Поэтому здесь требуются именно особые методы миссионерства, особые методы апологетики. И вот отец Павел как раз был послан, на мой взгляд, Богом русской интеллигенции, обезверившейся и укорененной в своем безбожии, своей гордостью, может быть, даже своей талантливостью, потому что русская интеллигенция была очень талантлива, и этим она гордилась, превозносилась, и он был послан ей как бы в назидание. Он не уступал ей и превосходил по своим талантам, по своим возможностям, и служил как бы перстом указывающим, куда должно быть направлено сердце и разум образованного человека.
завершает нашу сегодняшнюю программу «Литературная страничка». Постоянный автор нашей передачи, писательница Галина Александровна Пыльнева, в прошлом году передала мне для прочтения и ознакомления наших слушателей удивительную книгу. Ее автор Еликанида Федоровна Зенкова, а называется эта повесть «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Как сказано в эпиграфе, книга посвящается тем, кто жил, живет и будет жить для ближних своих. Изданная в Санкт-Петербурге в 2012 году, эта книга, конечно, является библиографической редкостью и при тираже 1000 экземпляров наверняка недоступна большинству наших слушателей. Вместе с Екатериной Краснобаевой мы решили озвучить эти удивительные воспоминания современной подвижницы благочестия. Дай Бог, чтобы они послужили для всех нас назиданием в нашей собственной жизни. Вот несколько слов в предисловии к этому повествованию. Эти воспоминания, пишет Еликанида Федоровна, я писала по благословению моего духовного отца. Постаралась описать все, что было близко и любо мне в юные годы. Меня всю жизнь тянуло к пустынникам. Жажда уединения жила в моей душе с младенческого возраста, с тех пор, как мама устроила для меня летнюю комнатку в чулане по соседству с курами. Описала все то, чего искала душа, и что было ей созвучно. В одиночестве так хорошо молиться или даже просто молчать и радоваться жизни. Святитель Силуан Афонский пишет: «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне наслаждаться Духом Твоим Святым, и душа моя возлюбила Тебя. Сколько счастья и радости Господь посылает среди бурь земной жизни! Кажется, вот и все, конец приходит всему доброму. Но вдруг все трудности, неприятности рассеиваются, и опять светит тихий, святые славы бессмертного Отца Небесного, святаго блаженного Иисусе Христе. Господь любит нас, оттого и наказывает. Слава Ему за все. Крест — это наше счастье, Господи, нам терпение». Слава Тебе, Господи, что дал мне сил написать эти воспоминания. В них, в каждой строчке, в каждом слове, самое ценное, что у меня есть. Моя жизнь в Боге. Теперь только их перечитываю, радуюсь за юность свою и скорблю за свою старость». Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Начало нашей семье было положено 14 октября 1918 года в Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в селе Болдино Нижегородской губернии венчались мои родители. В Санкт-Петербурге был голод, предки моей мамы по ее матери – до отмены крепостного права были дворовыми крестьянами у Александра Сергеевича Пушкина. Там жил мамин дядя, брат нашей бабушки. Папа сказал маме: «У меня родни тут в Петербурге полно, у тебя мало, и голод такой. Какая нам тут свадьба? Едем к твоим родным, в Болдино». Батюшка торжественно венчал их в старом пушкинском храме. Пели мамины двоюродные братья, высоченные, широкоплечие. Голоса сильные. Один из них в армии был в духовом оркестре. Так началась жизнь семьи под покровом Божией Матери. Так и закончилась. Впереди были войны, голодовки, болезни. И всюду покров Божией Матери не оставлял. Папе тогда было 23 года, маме 20.
Детство. Рождение взамен смерти. Я в семье была третьим ребенком, а дочерью первой. До моего рождения были у моих родителей два сына – Игорь и Уар. Уар, как рассказывала мама, был очень серьезным мальчиком, и когда ему исполнилось 3 года 10 месяцев, умер. Пошли они в день преображения Господня в церковь. Мама и 2 мальчика сына. А обратно из храма что-то крошенько, так звали по-домашнему Уара, еле шел и все на руки просился. В храме они причастились, осветили яблочки. Да вот только яблочко-то крошенько не мог есть. Твердое оно, а у него горлышко заболело. Пришли домой. Он слег. Так с преображения до канона святого Успения Матери Божией пролежал, ничего не кушая после святого причастия, в день преображения Господня. У него был дифтерит. В канун Успения он умер. Мама очень любила его. Горе ее дошло до того, что с ней делались сердечные приступы. Она теряла сознание. И тут выходом из положения стал ее духовный подъем. Она бросила кушать мясное. Старшего сына Игоря, дома звали его Гулей, отвела в храм прислуживать в алтаре. Ему шел 8-й год. Мама только и жила тем, что посещала всяких нищих, больных. Папа смеялся и говорил: «У тебя знакомые-то одни нищие да тряпичники». И вот в то время, когда маме исполнилось 30 лет, стала она ждать ребенка. Папе очень хотелось иметь дочку, так как первые 2 детей были сыновьями. Мама сказала, что если родится дочь, назовет ее Клеопатрой, так как покойный Уар, ее любимый мальчик, в этот день именинник. Уар и Клеопатра — 1 ноября по новому стилю. Я родилась весной после Пасхи, 10 мая, когда распускались деревья и цвели подснежники. Мама хотела назвать меня Никой, но не положено давать имя назад. Ника в апреле именинница. Назвали меня Еликонидой в честь прабабушки Еликониды. Бабушка, мать моей мамы, была очень рада. Мама говорила, что когда было мне 1,5-2 года, я все большой палкой дралась с братом Игорем, но я этого не помню. С 2 лет очень туманно помню только один случай, как от крестной, которая жила в Пискаревке, привезли пса Жикашку вместе с будкой. С 3 лет я все помню хорошо.
В исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучали главы из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Мы надеемся в ближайших передачах Троицкого слова продолжить наше знакомство с этими удивительными воспоминаниями. Подошел к концу 610-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.